Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Президиум Верховного суда России признал законным приговор ученому Игорю Сутягину, осужденному за шпионаж. В Грузии возбуждено уголовное дело против бывшего министра по урегулированию конфликтов кинорежиссера Георгия Хаиндравы. Его обвиняют в связях с преступными группировками. Оппозицию пустят во власть. «Единая Россия» рекомендует губернаторам привлекать своих оппонентов к работе на руководящих должностях. Сегодня в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН выступит президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. И культура. Исполняется 80 лет писателю Владимиру Войновичу. Сегодня Президиум Верховного суда России признал законным приговор ученому Игорю Сутягину. Поводом для пересмотра его дела стало решение Страсбургского суда по правам человека, который весной прошлого года установил, что во время уголовного преследования Сутягина были нарушены его права на независимый суд, свободу и личную неприкосновенность. Напомню, осужденный за шпионаж в 2004 году Игорь Сутягин был сотрудником отдела внешнеполитических исследований Института США и Канады. Его виной, по версии следствия, было сотрудничество с британской консалтинговой фирмой, куда он передавал сведения, якобы составлявшие государственную тайну. Защитники Сутягина приводят аргументы в пользу того, что он поплатился исключительно за научную деятельность. В 2010 году Игорь Сутягин был выслан из России в Великобританию в обмен на разоблаченных за границей российских шпионов Анну Чапан и других. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова. Она сейчас рядом со мной в студии «Свободы». Здравствуйте, Динара. Что вам удалось узнать у адвокатов Игоря Сутягина после того, как сегодня завершилось заседание Президиума Верховного суда?
Здравствуйте. Кстати, Марк, ну, для начала содержание под стражей в период предварительного следствия ученого Игоря Сутягина Президиум Верховного суда России признал незаконным. В связи с решением Европейского суда по правам человека Президиум постановил, что Игорь Сутягин с 99 по 2004 год содержался под стражей незаконно. Однако приговор российскому ученому Верховный суд не отменил, оставив его без изменения. Напомню, он был осужден на 15 лет за шпионаж. Адвокат Сутягина Карина Москаленко заявила Радио Свобода, что Верховный суд создает опасный прецедент.
В заседании прокурор разъяснял решение Европейского суда абсолютно превратно. Он сказал, что у Европейского суда, дескать, возникли некоторые сомнения по поводу там, объективности, беспристрастности суда, действительности. В описательной части там говорится и о сомнениях, и об уверенности. Но в резолютивной части, в решении Европейского суда указано, что суд не был ни беспристрастным и не был независимым. Это мотивировано подробно, разобрана ситуация, которая вообще является, к сожалению, достаточно типичной для российской судебной системы. И к этому надо было относиться серьезно. А как прокурор сказал, какие-то там сомнения не могут служить основанием к отмене приговора. Такой приговор должен был быть отменен в силу статьи 413 российского УПК. Это обязанность отменить по новым обстоятельствам, а не просто внести представление по новым обстоятельствам. И поэтому из этой нормы права, восстанавливающей нарушенные права, выхолощена самая суть. Это очень опасный прецедент. На моей памяти, это уже второе такое дело. Игорь Федоренко недавно столкнулся, другой мой подзащитный, столкнулся с подобной ситуацией.
Игорь Сутягин обратился в Европейский суд по правам человека в июле 2002 года. Его заявление было принято к рассмотрению только в 2008, и в мае прошлого года ЕСПЧ постановил выплатить ученому 20 тысяч евро, хотя сам ученый требовал возмещения морального вреда в размере 300 тысяч евро. Страсбургский суд посчитал, что в ходе судебного следствия в отношении Сутягина был нарушен ряд статей Европейской конвенции по правам человека. Карина Москаленко рассказала, что намерены делать адвокаты Игоря Сутягина теперь после решения Президиума Верховного суда.
Будет обращаться в Комитет министров Совета Европы, объясняя, что российские власти занимаются подменой тезиса, подменой понятия. Они занимаются подменой одного решения другим решением. И в итоге не восстанавливают нарушенные права и не исполнять ни национальное законодательство, ни обязательства перед Советом Европы. Знаете, чем это грозит? Вы знаете, что очень многие россияне, которые не нашли справедливости в Российской Федерации, они уповают на обращение в Европейский суд, и очень мало, на самом деле, жалоб доходит до рассмотрения. Но те жалобы, которые все-таки доходят до рассмотрения, правильно поданы, правильно сформулированы и удовлетворены Европейским судом, эти жалобы должны влечь последствия, обязательные, непременные последствия. И отмену приговора. Верховный суд занимается чисто имитацией. И как бы объясняет всем нашим согражданам, не надо уповать на Европейский суд, все равно своя рука владыка.
Сам Игорь Сутягин просил Верховный суд не рассматривать его дело в связи с тем, что не доверяет российской судебной системе и вполне удовлетворен решением ЕСПЧ. И, как подтвердил его адвокат Карина Москаленко, Игорь Сутягин теперь точно не намерен возвращаться в Россию.
Спасибо, Динара. Динара Седикова и адвокаты Игоря Сутягина, Карина Москаленко, о решении Президиума Верховного суда России, который признал незаконным содержание Сутягина на стадии предварительного следствия во время процесса по делу о шпионаже, но, однако, оставил в силе приговор по этому делу, 15 лет тюрьмы. Добавлю, напомню еще раз, что Игорь Сутягин сейчас проживает в Великобритании. Туда он приехал из США, куда был выслан в обмен на россиян, признанных виновными в шпионаже в США, Анну Чапман и других. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас о других новостях. Сегодня стало известно, что в Грузии возбуждено уголовное дело против бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов, кинорежиссера Георгия Хаиндрава. Как сообщил журналистам сам Хаиндрава, которого вызвали на допрос в полицию, его обвиняют в отмывании денег и в связях с преступными группировками. Хаиндрава с 2004 года занимал пост государственного министра по урегулированию конфликтов. 2 года спустя он ушел из правительства и примкнул к оппозиции. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Генеральный прокурор Грузии Муртаза Девава заявил на брифинге в Тбилиси, что национальная жандармерия Франции направила грузинским коллегам неопровержимый свидетельства переговоров одного из лидеров оппозиции, кинорежиссера Георгия Хаиндрава, с наиболее авторитетными ворами, живущими в Европе. Согласно материалам Национальной жандармерии Франции, между представителями грузинской оппозиции и ворами в законе, стоящими во главе международной преступной сети, достигнуто соглашение о совместных усилиях по дестабилизации в Грузии, восстановлении влияния воров в законе и создании незаконных вооруженных формирований. В документе, который грузинские власти получили из Парижа, также говорится, что воры совместно с оппозиционным лидером планировали вооруженный мятеж с целью свержения законно избранной власти. Во встрече, состоявшейся на юге Франции еще в ноябре прошлого года, кроме Георгия Хаиндрава и хозяина дома, знаменитого вора в законе Резо Лорд Кипанидзе по кличке Резо Тбилиски, участвовали другие крупные деятели криминального мира, хорошо известные в том числе и в России. На видеозаписи, продемонстрированной по всем каналам телевидения, видно, как Резо Тбилиски встречает и провожает именитых гостей на крыльце своего дома, а рядом с ним стоит кинорежиссер, один из самых видных фигур оппозиционного движения, бывший министр по урегулированию конфликтов Георгий Гога Хаиндрава. Комментируя обвинение в свой адрес, господин Хаиндрава выразил недоумение тем, что после ноября 2011 года он дважды посещал Францию, ему без задержек выдавали шенгенские визы, и никаких вопросов к нему тогда не возникало. «Меня наградил орденом сам президент Ширак. Я требую разъяснений от французского посла в Тбилиси и лично президента Оланда. Если речь идет о следствии по делу о попытке госпереворота или иных противоправных деяниях, готов ответить на любые вопросы французских следователей, но не грузинских прокуроров, поскольку во главе нашей прокуратуры стоят преступники», заявил кинорежиссер. Тем не менее, чуть позже Георгий Хаиндрава, получив повестку, все-таки явился в районное отделение полиции и был допрошен по делу об участии в совещании криминальных авторитетов. Судя по всему, французская сторона заинтересовалась встречей воров в рамках расследования уголовного дела об отмывании денег в Европе, в том числе на территории Франции. В заявлении французской жандармерии говорится, что Париж ожидает действенной помощи от грузинского МВД в расследовании тяжких преступлений, совершенных бывшими или нынешними гражданами Грузии. Причем в жандармерии наверняка учитывают, что в Грузии действует уникальный в своем роде закон о борьбе с организованной преступностью. позволяющий судить криминальных авторитетов не за конкретное преступление, а принадлежность к так называемому воровскому миру. Только за приверженность воровским традициям Уголовный кодекс страны предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Президиум Верховного Суда России признал законным приговор ученому Игорю Сутягину, осужденному за шпионаж. В Госдуму России внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих и осквернение святынь. Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело лидера Левого фронта Сергея Удальцова. Его обвиняют в нарушении порядка организации оппозиционной акции 15 сентября. Иркутский областной суд признал законным и обоснованным приговор Ангарского городского суда, вынесенный в ноябре прошлого года, по делу о нападении на лагерь экологов. В результате двух взрывов в центре Дамаска жертв нет, сообщило Министерство информации Сирии. По свидетельствам очевидцев, сегодня машины скорой помощи увезли с места происшествия нескольких раненых. Два взрыва произошли в правительственном квартале Дамаска у здания генерального штаба. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, осудил снятый в США антиисламский фильм. По его словам, подобные действия нельзя оправдать свободой слова. Карзай призвал страны Запада принять меры для борьбы с исламофобией. США и Лига арабских государств подписали соглашение об активизации диалога между ними. Документ, названный «Меморандум понимания», подписали в Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. В Грузии возбуждено уголовное дело против бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов кинорежиссера Георгия Хаиндрава. Его обвиняют в отмывании денег и связях с преступными группировками. В Мадриде во время антиправительственной манифестации и массовых беспорядков во вторник вечером 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержано 36 манифестантов. Два крупнейших профсоюза Греции призвали сегодня к всеобщей забастовке в связи с запланированными новыми бюджетными сокращениями. На сегодня также запланированы демонстрации против мер жесткой экономии. Бывший премьер-министр Японии Синдзё Абе избран сегодня лидером ведущей оппозиционной либерально-демократической партии ЛДП. В Индонезии у берегов острова Суматра при крушении парома погибли не менее 8 человек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Сегодня исполняется 80 лет Владимиру Николаевичу Войновичу. Голос писателя и фрагменты из его произведений будут звучать в передаче Ивана Толстого из цикла «Алфавит инакомыслия». «Поверх барьеров» в 2 часа дня. Фрагмент этой передачи о Владимире Войновиче и в нашей программе в конце часа. А сейчас на очереди обзор свежих российских газет, самые интересные публикации и комментарии экспертов. Как пишет сегодняшний «Коммерсант», губернатор Пермского края Виктор Басаргин может назначить своим советником по политическим вопросам известного пермского оппозиционера Константина Окунева. По сведениям издания, «Единая Россия» рекомендует назначать оппозиционеров на руководящие должности и в других областях. В регионах отмечают, что готовы к конструктивному сотрудничеству с любыми силами. Что стоит за этими словами? Реальное стремление к сотрудничеству или попытка скомпрометировать оппонента? Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Председатель Совета директоров группы компаний «Добрыня», бывший депутат Законодательного собрания, организовавший оппозиционную депутатскую группу «Солидарность», Константин Окунев уже ответил согласием на предложение губернатора Пермского края Виктора Басаргина стать его советником по политическим вопросам. В интервью газете «Коммерсант» оппозиционер отметил, что ему уже сформулировали первое задание. Оно связано с выборами главы региона в Краснокаменском районе. В администрации губернатора, однако, пока не спешат говорить о новом назначении. Как удалось выяснить изданию, это кадровое решение обсуждается, однако точка еще не поставлена. Не исключено, что у пермского губернатора появятся и другие советники из стана оппозиционеров. В политсовет при Викторе Басаргине уже вошел Андрей Агишев, один из критиков бывшего главы Пермского края Олега Черкунова. Кроме того, главой администрации Виктора Басаргина назначен директор рекламно-политического агентства «Кучер» Григорий Куранов. Как сообщили «Коммерсанту» источники в руководстве «Единой России», партия рекомендует губернаторам активно привлекать представителей оппозиции на руководящие должности в других регионах. В частности, подобные беседы уже были проведены с главами Новгородской и Брянской областей. В октябре там пройдут выборы. В пресс-службе губернатора Брянской области Николая Денина «Коммерсанту» сообщили, что для главы региона не имеет значения, какой партии принадлежит человек, если он делает что-то на благо области. И даже в качестве примера привели ситуацию в городе Клинцы, где победу на выборах главы города одержал представитель «Справедливой России». Незарегистрированный кандидат в губернаторы Брянской области от «Справедливой России» Вячеслав Рудников считает правильным направлением приглашение оппозиционеров во власть, но он придерживается точки зрения, что лучше занять руководящий пост через выборы, а не ждать милости от чиновников. Вице-губернатор Новгородской области, первый заместитель секретаря регионального политсовета «Единой России» Алексей Костюков сказал «Коммерсанту», что исполняющий обязанности губернатора Сергей Митин публично заявлял, что готов рассматривать все здравые предложения. Привлечение представителей различных политических сил может стать, по мнению Костюкова, эффективной мерой в рамках консолидации политического спектра, пишет «Коммерсант». Оценить эту идею «Радио Свобода» попросила политолога Михаила Виноградова.
Я думаю, что включение органов власти на серьезные декоративные позиции тех, кто выступал с оппозиционной точки зрения, будет носить ситуативный характер, и в каких-то регионах будет происходить, в каких-то регионах это маловероятно. Все зависит от настроя губернатора, от его позиции в регионе, от, собственно, его способности к открытым комбинациям. Понятно, что в последнее время в взаимодействии с оппозицией последние месяцы акцент делался скорее на кнут, чем на пряник. И вот такой тактики есть свои ограничители. Поэтому, наверное, в отдельных территориях, особенно там, где пришли новые губернаторы, подобные эксперименты возможны. В то же время я пока не вижу у российской власти в целом общего настроя на серьезное интегрирование представителей оппозиции в властные структуры, за исключением случаев, когда речь идет о целенаправленном стимулировании раскола среди оппозиционеров. В некоторых случаях, когда будет необходимо нейтрализовать активность оппозиции или каким-то образом расколоть или привлечь симпатии дополнительных избирателей, такие комбинации с привлечением оппозиции во власть будут возможны, но в то же время я думаю, что, собственно, не обязательно это будет связано напрямую с выборами, чаще это будет связано скорее с стремлением относительно новых глав регионов как-то позиционировать себя и показать изменения стиля работы власти. Не случайно сейчас говорится о том, что это происходит в Пермском крае, где губернаторские выборы должны быть только через 5 лет.
Михаил Виноградов не склонен считать, что эта инициатива приведет к попытке выставить представителей оппозиции в негативном свете. Однако для человека, находящегося во власти, такая опасность всегда существует.
Когда оппозиционера зовут во властные структуры, все-таки так или иначе это сигнал к диалогу. Представить себе сложные конспирологические комбинации по заманиванию отдельных оппозиционеров во власть и с последующим разоблачением можно уж только в отдельных территориях, где наиболее такое изощренное сознание. В целом, я думаю, что поиск компромата на оппозицию не является главной, собственно, целью, главным мотивом привлечения ее во властную структуру. Другое дело, что если ты находишься во власти, нужно понимать, что, собственно, у тебя возникает число недоброжелателей и в рядах оппозиции со стороны прокуратуры, правоохранительных органов, и вероятность атак на тебя, конечно, существует.
Это было мнение политолога Михаила Виноградова. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». Главные международные новости. В США продолжается Генеральная Ассамблея ООН. Самая обсуждаемая тема – ситуация в Сирии, о которой говорили с трибуны президент США Барак Обама и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Сегодня же в Нью-Йорке ждут выступления иранского лидера Махмуда Ахмадинежада. Слово нашим коллегам из Нью-Йоркского бюро «Радио Свобода».
Во вторник в своей речи на заседании Генеральной Ассамблеи ООН президент США Барак Обама призвал мир положить конец нетерпимости, которая становится причиной насилия. Он заявил о том, что Соединенные Штаты сделают все необходимое, чтобы предотвратить появление ядерного оружия в руках Ирана. Президент Обама также сказал, что с сирийским режимом должно быть покончено. Вот как оценивает выступление президента Обамы американский политолог, сотрудник Вашингтонского института Катона Тед Карпентер. С ним беседовал Алан Давыдов.
Мне эта речь не показалась особенно впечатляющей, но отдам должное президенту. Он все же обратился к важной сегодня проблеме раздражения мусульманского мира по отношению к Западу и призывал мусульман к большей терпимости. При этом Обама отстаивал американские стандарты свободы слова, что, на мой взгляд, было совершенно уместно. С другой стороны, как мне кажется, Обама не совсем понимает, в чем корни гнева мусульман. Один из корней в давней поддержке Соединенными Штатами коррумпированных репрессивных режимов, таких как режим Хосни Мубарака в Египте. Полагаю, что для Обамы не очевидно, как было не очевидно и для его предшественника Джорджа Буша, что демократизация Ближнего Востока даст выход этому гневу, который будет окрашен в антиамериканские тона. Демократизация Ближнего Востока поначалу повлечет приход к власти правительств более критически, а то и неприязненно относящихся к США. Судя по всему, Обама не понимает эту особенность, либо не хочет ее рассматривать. В чем, на ваш взгляд, самые примечательные моменты речи Обамы? Я считаю, что лучшее в ней – это отстаивание президентом принципов толерантности и свободы самовыражения, как универсальной ценности. Обама дал понять, что если мусульманские страны действительно желают бросить вызов терроризму, они должны принять эти ценности. Самым разочаровывающим пунктом речи стал банальный конфронтационный тон Обамы в отношении иранской ядерной программы – отказ от сдерживания как от политического варианта решения проблемы. Президент Обама заметное внимание в своей речи уделил недавней гибели посла в Ливии Криса Стивенса. Почему? Это тот вопрос, в котором Обама пытается продемонстрировать свою взвешенность. Он подчеркивает, что убийство посла было террористическим актом, и что США не успокоятся, пока виновные не понесут наказание. К сожалению, консервативные политики эту позицию президента считают недостаточно твердой. Не знаю, что Обама мог бы еще предпринять, чтобы убедить их. Как вы считаете, насколько эта речь была рассчитана на американскую аудиторию? Внутриполитический расчет, разумеется, всегда имеет место в таких речах, особенно за 6 недель до президентских выборов. И в своем выступлении Обама, несомненно, рассчитывал на то, чтобы представить себя как сильного лидера, который вместе с тем благоразумно действует на международной арене. Вероятно, у Обамы есть основания полагать, что большинство американцев доверяют скорее такому подходу, а не рассуждениям с позиции силы, которыми отличается Митт Ромни. Так прокомментировал выступление президента Барака Обамы на Генассамблее ООН старший сотрудник Вашингтонского института Катона Тед Карпентер.
С ним беседовал Алан Давыдов. Сирийская тема стала одной из самых заметных тем обсуждений в первый день сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Слово Евгению Аронову.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи заявил, что конфликт в Сирии уже принял масштабы региональной катастрофы и что он будет расползаться и дальше, если Совет Безопасности не примет эффективные контрмеры. По его словам, режим Асада повинен в чудовищных нарушениях прав человека, и если международное сообщество хочет положить им конец, то оно обязано всячески поддержать миротворческую миссию специального посланника ООН и Лиги арабских государств Лахдара Брахими, которые добиваются прекращения поставок оружия воюющим сторонам и создания в Сирии переходного правительства. Комментаторы особо выделяют тот факт, что президент Обама в своей речи перед Генеральной Ассамблеей вообще не упомянул о миссии Брахими. Это, видимо, значит, что до ноябрьских выборов никаких решительных шагов в отношении Сирии Белый дом предпринимать не будет, по крайней мере, на дипломатическом фронте. Президент Обама в своем выступлении не огласил новых инициатив, а лишь повторил основное положение сирийской политики его администрации, рассказывает сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. А именно, нормализация не наступит в Сирии, пока у власти остается диктатор, повинный в гибели тысяч людей. В речи Обамы я увидел, пожалуй, лишь один новый нюанс – официальное признание президентом того факта, что Тегеран очень многое делает для спасения режима в Дамаске. По мнению Дэвида Поллока и других аналитиков, Обама также попытался в своей речи парировать косвенно упреки республиканцев, что его сирийская политика не приносит результатов. Так, президент, опираясь на примеры незавершенных революций в Египте, Ливии, Тунисе и Йемене, провел мысль, что урегулирование гражданских конфликтов в странах Ближнего Востока неизбежно требует много времени, как бы активно мировое сообщество не пыталось ускорить этот процесс. Но на этом же заседании Генеральной Ассамблеи стало ясно, что это далеко не единственная точка зрения. Некоторые страны требуют более решительных действий. В частности, эмир Катара Хамад ат-Тхани заявил, что поскольку Совет Безопасности парализован, арабским государствам следует из гуманистических и военно-политических обязательств своими собственными силами положить конец кровопролитию в Сирии. Таких заявлений ни один глава государства прежде публично не делал, и ни один глава государства пока открыто призыва катарского эмира не поддержал.
О продолжающейся в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН, где сегодня ожидается выступление президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, рассказывали Алан Давыдов и Евгений Аронов. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 19 часов по московскому времени слушайте в нашем эфире программу «Время гостей». Как изменилась политическая ситуация в России за последний год с момента обмена ролями в тандеме Путина-Медведева? Обсуждаем с членом Совета при президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Борисом Пустынцевым, ведущий Виктор Резунков. А мы продолжим программу «Свобода в полдень» через несколько минут. В России торжественно начали обратный отчет 500 дней до начала Олимпийских игр в Сочи. Что нужно для их успешного проведения? В пострадавшем от наводнения Крымске накануне зимы отремонтированы менее трети домов. Почему жители заставляют делать это за свой счет? И культура, книга, рукописи Татьяны Щербины и 80-летие писателя Владимира Войновича. Время 12 часов 30 минут на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президиум Верховного Суда России признал законным приговор ученому Игорю Сутягину, осужденному за шпионаж. В Госдуму России внесен законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих и осквернение святынь. Максимальная санкция до 5 лет тюрьмы грозит за осквернение или порчу предметов религиозного почитания и мест, предназначенных для богослужения. Суд в Москве сегодня рассмотрит административное дело лидера Левого фронта Сергея Удальцова, который обвиняется в нарушении порядка организации оппозиционной акции 15 сентября. Иркутский областной суд признал законным и обоснованным приговор Ангарского городского суда, вынесенный в ноябре прошлого года по делу о нападении на лагерь экологов. В результате двух сегодняшних взрывов в центре Дамаска жертв нет, сообщает Министерство информации Сирии. По свидетельствам очевидцев, машины скорой помощи увезли с места происшествия нескольких раненых. Два взрыва произошли в правительственном квартале Дамаска у здания Генерального штаба. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, осудил снятый в США антиисламский фильм. По его словам, подобные действия нельзя оправдать свободой слова. Карзай призвал страны Запада принять меры для борьбы с исламофобией. США и Лига арабских государств подписали соглашение об активизации диалога между ними. Документ, названный «Меморандум понимания», подписали в Нью-Йорке госсекретарь США Хиллари Клинтон и генеральный секретарь Лиги арабских государств Набиль Аль-Араби. В Грузии возбуждено уголовное дело против бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов кинорежиссера Георгия Хаиндравы. Его обвиняют в отмывании денег и связях с преступными группировками. В Мадриде во время антиправительственной манифестации и массовых беспорядков во вторник 50 человек получили ранения различной степени тяжести. Задержано 36 манифестантов. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В России торжественно отпраздновали 500 дней до открытия зимней Олимпиады в Сочи. Концерты, спортивные мероприятия и флешмобы состоялись в 17 городах. Оргкомитет Сочи 2014 к этой дате обнародовал официальный слоган Олимпийских игр «Жаркие, зимние, твои» или в англоязычном варианте «Hot, cool, yours». Интернет уже откликнулся волной пародии на этот лозунг. Что нужно России, кроме удачных слоганов и логотипов, для успешного проведения Олимпийских игр и успешного выступления на них? О подготовке к Олимпиаде с экспертами побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
За 500 дней до открытия зимней Олимпиады Оргкомитет Сочи 2014 обнародовал ее официальный слоган «Жаркие зимние твои». Как пояснили в Оргкомитете, первое слово указывает на накал спортивных страстей, второе – на время года и восприятие России в глазах всего мира, ну а третье означает сокращение расстояния и сопричастность болельщиков к событию. Пользователи социальных сетей моментально откликнулись на эту новость своими вариантами олимпийского слогана, в некоторых из которых встречаются слова, указывающие на коррупцию, которая, по мнению блогеров, сопровождает возведение олимпийских объектов. «Сочи пилим с утра до ночи», «пилим, тратим, будет пати» и тому подобное. Олимпийское строительство действительно не обходится без скандалов. Как сообщало недавно Радио Свобода, 19 сентября в большой спешке был снесен дом Сергея Холостова в Адлере. При этом его семье с маленькими детьми не обещали никакого жилья взамен. От чего зависит успех проведения Олимпиады? С этим вопросом Радио Свобода обратилась к заместителю главного редактора газеты «Советский спорт» Александру Зильберту.
Успех проведения Олимпийских игр, наверное, зависит прежде всего от отсутствия на них крупных скандалов, будь то спортивных или общеполитических. И, безусловно, успех Олимпийских игр – это их успех в глазах болельщиков, в глазах гостей приехавших, в глазах, собственно, спортсменов. То, насколько все было хорошо организовано, как они расскажут об этой Олимпиаде у себя дома, что они будут транслировать во внешний мир, какие впечатления о тех играх, на которых им довелось побывать.
Судя по новостям, связанным с олимпийским строительством, без скандалов уже не обошлось.
Мы же все-таки говорим о том, как будут оценивать олимпийские игры сами по себе, то есть вот когда они начнутся и будут проходить, вот о каких скандалах я говорю. А о том, что скандалы сопровождают, собственно, приготовление к олимпийским играм, об этом известно давно, и это совершенно не новость не только для наших игр, но и даже для закончившихся лондонских игр, казалось бы, в благополучной Великобритании. Ну, а какие скандалы сопровождали греческие игры в 2004 году, а туринские игры в 2006, а уж про Ванкувер и нечего и говорить. Так что скандалы при подготовке – дело, к сожалению или к счастью, но обычное.
А как вы в целом оцениваете ход подготовки к Олимпиаде в Сочи?
Оценку ему я бы давал по двум позициям. Первое – это строительство, собственно, объектов и инфраструктуры, которая будет эти объекты обеспечивать. И спортивную подготовку, то есть подготовку наших спортсменов, то есть сборной олимпийской, которая будет в 2014 году представлять нашу страну на домашних играх. Можно сказать, что игры точно совершенно состоятся, поскольку объекты строятся либо по графику, либо даже с опережением графика. Уже в декабре, скажем, состоится финал гран-при по фигурному катанию в новейшем с иголочки дворце в Имеретинской долине в Сочи. У меня есть уверенность, что объекты спортивные будут сданы в срок, и за них не будет стыдно. Но совершенно противоположная ситуация с подготовкой спортивной команды. Мы, конечно, в зимних видах спорта уже давно начали регрессировать по сравнению с летними видами спорта. Вспомните Олимпийские игры в Ванкувере последние, где все, в общем, единодушно назвали выступление России, которое заняло в общем командном зачете 11 место с 3 золотыми, 5 серебряными, 7 бронзовыми медалями провалом. Я думаю, что примерно такой же провал ждет нас и на домашней Олимпиаде, но только вот впечатление от него, конечно, будет усугублено тем, что эта Олимпиада родная, домашняя, а проигрывать в домашних стенах, конечно, вдвойне обидно, неприятно, и совершенно другой, конечно, резонанс это вызовет в обществе.
Мнение Александра Зильберта о подготовке российской сборной к Олимпийским играм разделяет спортивный обозреватель Сергей Микулик.
У нас страна довольно специфическая, поэтому мы, как правило, сосредотачиваемся на проведении непосредственно, нежели на том, чтобы выиграть. Но последние события, в частности, в Ванкувере, показали, что есть страны, масштабно, наверное, сопоставимые с нашей, которые могут позволить себе сделать то и другое. Поэтому сейчас, я считаю, когда идет вот этот строительный бум, и быстрее, выше, сильнее и лучше, вот мы немножко на задний план отодвинули непосредственно спортивную сторону. Мне думается, что успех он достигает только комплексом здесь. Что бы там ни говорили о темпах строительства рекордных и замечательных, мы на самом деле утратили преимущество, что называется, своего поля, потому что должно было быть все построено раньше и уже опробовано непосредственно хозяевами. Если взять еще одну Олимпиаду пекинскую, которую с триумфом выиграли китайцы, то они там тренировались уже много лет, когда остальные только-только еще знакомились с аренами.
Считает спортивный обозреватель Сергей Микулик. Зимняя Олимпиада в Сочи пройдет с 7 по 23 февраля 2014 года. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
От чего зависит успех проведения Олимпиады в Сочи? Вот что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
Успех Олимпиады в Сочи зависит от настроя, подготовленности китайских спортсменов. У них есть такой заряд, что вот они все медали берут. Кажется, что в Сочи будет то же самое. А у наших такого стремления нету. Подготовки тоже соответствующей нету.
Результаты будут хуже, хищение идет. Деньги-то идут ведь не на спорт, а в карман чиновников. Тренера. зимних видов спорта уже иностранцы. Куда это годится? Вся сервис-бригада у лыжников и биатлонистов импортная. Да плевали они на наши результаты.
Мне кажется, что успех Олимпиады в Сочи зависит прежде всего от того, как ее воспримут местные жители. Потому что сейчас можно постоянно читать и видеть в интернете о том, что жители, сами сочинцы, выступают против, были изначально против. Права постоянно нарушаются. И Олимпиада может быть успешной, только если она будет легитимна прежде всего жителями Краснодарского края. Ну и в целом многие выступали против траты таких огромных бюджетных средств.
Успех Олимпиады зависит от участия в ней спортсменов. Количество именитых спортсменов зависит от того, насколько современные объекты Олимпийского городка будут готовы. У меня просто есть достаточно много знакомых ребят, которые живут там, они сомневаются. Удмуртия всегда была передовиком по зимним видам спорта. Кроме сегодня, как бы, сожалеть ничем не остается.
Успехи зависят прежде всего от подготовки спортсменов, функционирования детских, юношеских школ. У нас, к сожалению, эта система давно потерянная и не восстанавливается. Это заменяется дешевым пиаром в большинстве случаев. Очень обидно, остается только надежда. Также и с чемпионатом мира по футболу.
Успех зависит от людей конкретных, от тренеров, от детей, которые вовлечены в этот процесс. Потому что подготовить спортсмена настоящего должны пройти годы. Я верю прежде всего в людей. Народ наш, много примеров, когда ребята, вопреки часто ситуации, достигают результатов. Вот в это я верю.
Что считается успехом? Как много выигрывает Россия? В данном случае все зависит от спортсменов. Если же успехом считать, как хорошо она пройдет, стать ли она настоящим праздником спорта для людей во всем мире, то тут все зависит от множества людей, от правительства, от чиновников, чтобы они сегодня разворовали.
Чтобы в Сочи можно было нормально жить после того, как Олимпиада пройдет, это одно. А если это спортивные достижения, это другое. Видимо, в конце концов, от того, сколько денег удастся уберечь от разворовывания на каждой стадии строительства, подготовки спортсменов, перевода инфраструктуры в нормальное постолимпиадное состояние. Не знаю, у меня скептическое почему-то отношение к Олимпиаде в Сочи и к этому проекту зимней Олимпиады в субтропиках.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос, от чего зависит успех проведения Олимпиады в Сочи. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Радио «Свобода» следит за ситуацией в городе Крымск, Краснодарского края, пострадавшего от разрушительного наводнения в июле этого года. К настоящему времени здесь полностью отремонтированы и пригодны для проживания лишь треть домовладений, чуть более 2000 домов и квартир. Более того, уже сейчас тем, кого коснулась трагедия, выдано уведомление о необходимости закончить капитальный ремонт своих жилищ до начала отопительного сезона, то есть буквально за месяц. Чиновники ссылаются на жилищный кодекс, предписывающий собственникам поддерживать свое жилье, цитата, «в надлежащем состоянии». О последних новостях из Крымска рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Большинство жителей Крымска, чьи дома пострадали, а то и вовсе были разрушены во время наводнения 6-7 июля этого года, под роспись получили от администрации района уведомление о необходимости завершить капитальный ремонт в своем жилье до 10 октября. В бумаге цитируется положение жилищного кодекса России, предписывающее поддерживать помещения, находящиеся в собственности, в надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним. Однако деньги на капитальный ремонт получили далеко не все, говорит житель Крымска Виталий Хмыров.
Просто показали этот документ, расписались, они его оторвали, как получается, как отрывной, там, типа талончик отдали, и все. Никто ничего больше не объяснял. Ну, в принципе, все в деньги упирается. Были в деньги, почему бы нет, могли бы сделать. С деньгами пока на ремонт денег нет. Вот эти 5000 на квадратный метр, их не дали, именно которые капремонтовские. Кто может обещать, если мы разговариваем только с теми людьми, кто просто выдает, я не знаю, там с кассирами, как кассир может что-то там обещать. Говорят, ждите.
Пресс-секретарь администрации муниципального образования «Крымский район» Татьяна Надалинская подтвердила, что уведомления действительно распространялись среди пострадавших жителей, но вовсе не для того, чтобы применить какие-либо санкции к тем, кто не успеет отремонтировать жилье.
Срок указан, да, 10 октября текущего года, то есть до начала отопительного сезона. Ну, чем это обосновано? Тем, что местная власть опасается, что наши жители просто будут не готовы к началу наступления холодов и не завершат свои ремонтные работы. У нас штабы для чего и приглашены, чтобы обеспечить капитальный ремонт, оказать помощь. Сейчас делают бесплатный подвоз в гипермаркеты, строительные, в Краснодар. С ними есть консультант, чтобы помочь подбору тех или иных материалов, необходимых конкретно для их жилья. Индивидуальный подход идет. Подвоз и разгрузка щебня, песка, что необходимо. Вот он, штабы будут работать. До 10-го нужно успеть воспользоваться этой возможностью. Уведомление не является предписанием, определяющим конкретные санкции за невыполнение того, что указано там. Многие граждане проводят ремонт и самостоятельно. Ряд второстепенных ремонтных работ, они перенесены на 13-й год. И в связи с этим тоже взяты заявления. Да, мы будем, но мы будем делать в 13-м году.
Отсутствие обещанных государством денег на ремонт Татьяна Надалинская объясняет в том числе и многочисленными судебными процессами, которые проходят в связи с недовольством пострадавших размером предложенной им компенсации, а также тем, что деньги на капитальный ремонт выплачиваются исходя из жилой площади, а не общей. Помимо этого, в суды поступили обращения и от тех жителей Крымска, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенное жилье. В судах же отстаивают свои права на компенсации и те, кто не был зарегистрирован по месту проживания во время наводнения. По данным волонтеров, таких около 8 тысяч человек. Сообщается о том, что жилищные сертификаты, их выдали тем, чьи дома не подлежат восстановлению и идут под снос, зачастую не позволяют одиноким людям и небольшим семьям приобрести квартиры или дома. Суммы недостаточны, а срок действия сертификата ограничен 6 месяцами. По официальным данным, к настоящему времени закончен капитальный ремонт чуть более 2000 из 6500 домов, пострадавших в Крымске во время наводнения в июле этого года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Президиум Верховного Суда России признал законным приговор ученому Игорю Сутягину, осужденному за шпионаж. В Госдуму России внесен законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление чувств верующих и осквернение святынь. Иркутский областной суд признал законным и обоснованным приговор Ангарского городского суда в ноябре прошлого года по делу о нападении на лагерь экологов. Президент Афганистана Хамид Карзай, выступая на заседании Генассамблеи ООН, осудил снятый в США антиисламский фильм. В Грузии возбуждено уголовное дело против бывшего государственного министра по урегулированию конфликтов кинорежиссера Георгия Хаиндравы. Бывший премьер-министр Японии Синдзё Абе избран лидером ведущей оппозиционной либерально-демократической партии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в последней части нашего эфира о самых интересных событиях в мире культуры. В издательстве «Барбарис» увидела свет книга факсимильных изданий и рукописных книг Татьяны Щербины, выходивших в самиздате в 80-е годы. Это собрание каллиграфии и текстов известного поэта и эссеиста. На презентации книги в галерее «Открытый клуб» побывала наш корреспондент Елена Фанайлова.
Татьяну Щербину узнают как прекрасного литератора. Историю же ее каллиграфии, переходящей в тексты, помнят не все. Дизайнер Ирина Тарханова переиздала эти трогательные, забавные, концептуальные маленькие собрания.
Драгоценная каллиграфия, драгоценная дисциплина руки, ума, философского прочтения, всего, что видится. В этих книжках Тани для меня заключена какая-то огромная архитектура, маленькая книжечка, крошечная, маленький вампир, она входит в новый пантеон, но издана отдельно. И надо сказать, что Татьяна забыла о том, что эта книжка была издана. Эта книжка чудом нашлась, ее сохранил Вадим Ларский и предоставил для переиздания.
А поподробнее, это очень интригующее название «Маленький вампир». Вот что же это за волшебный персонаж?
Некое фантастическое существо, присутствующее в Таниной космологии. Некий вампир, который из красного стал белым. На мой взгляд, это просто история ангела. Некое ангелическое создание, истекающее кровью. Никто не знает, почему оно истекает кровью. Никто не может поставить диагноз этому существу. Он погибает. Потом он переходит просто в другие формы, в другие состояния. И там есть такая фраза, да, «любовь спасает мир». Вот он влюбляется, становится белым. Но это все какие-то очень условные сущности. Это ангелическая жизнь, это жизнь какого-то параллельного пространства. Она, в общем-то, не конкретна и не имеет, как говорят иудеи, числового смысла. Да? Вот есть какие-то вещи, которые не имеют числового смысла. И вообще, Танины книжки – это вот для меня нечто, что не имеет числового смысла. Это какая-то параллельная реальность.
Ваша задача как дизайнера в чем состояла?
Эти книжки я люблю. И я хочу, чтобы люди, которые прикасаются к ним, тоже их любили, чтобы они проникались тем же чувством, что и я. Красота не спасет мир, она его только запутает и погубит, а любовь спасет.
Так считает дизайнер и издатель Ирина Тарханова. Татьяна Щербина начинает свой рассказ с того, как она сама делала обложки для своих книг.
Прочла в одной французской книжке старинный рецепт изготовления мраморной бумаги в домашних условиях. Это делается так. Я наливала полную ванну воды, капала в нее масляные краски. У каждой масляной краски своя поверхность натяжения. То есть одни растекаются как паутина по воде, другие такими капельками, третьи еще какими-то фигурками. Но никогда не знаешь, что получится. Я брала ватманский лист бумаги, окунала его в воду, ну, иногда спечатывала просто рисунок, который получался. Оно спечатывало вот этим зигзагом, вот то, что и есть, это павлиний глаз такой, вот эту бумагу и продавала переплетчикам. Лист стоил рубль, а самые удачные стоили 3 рубля. И я это делала в огромных количествах. И вот то, что здесь выставлено, это остались то, что называется неликвид. Да?
А каким образом эти книжки сохранились? Ведь их остались, наверное, считанные экземпляры.
Совершенно верно. Но тогда люди покупали, у некоторых людей они сохранились дома. А у меня сохранилось из этих книжек, у меня только одна сохранилась, а две другие у меня не сохранились. Их принесли вот издательница Ирине Тархановой, люди, которые это сохранили.
Рисунки и тексты возникали одновременно или сначала все-таки возникала история, например, маленького вампира как стихотворение, а потом начинались иллюстрации?
Нет, это был, ведь что такое каллиграфия? Это отношение перо-бумага. Это совсем другое дело, когда ты пишешь, вот макаешь в тушь, перышко. Даже не знаю, как объяснить, что это такое. Вот процесс, да? Это картинка, потом какие-то идут слова, то есть ты в это время что-то и думаешь. Это совершенно особое состояние, поэтому это и то, и другое. То есть это параллельно. Это все, можно сказать, такая импровизация. Я могла просто фрагментик из книжки прочитать, смешной какой-нибудь. Вот это из книги «Новый пантеон». Тут есть энное количество перечислений. Это наши разведчики и их шпионы. Это наша оборонная мощь и их гонка вооружений. Это наше соблюдение государственных интересов и их государственный произвол. Это наш трезвый взгляд на вещи и их клеветнические измышления. Это наши справедливо наказанные и их невинные жертвы. Это наша активная помощь и их разнузданная агрессия. Это я его люблю, и она меня достала. Это мы ценители прекрасного, и они жалкие эстеты. Это мне дарят, а ему дают взятки. Это у меня всюду друзья, а у него везде волосатые руки. И у меня все права, а у него никаких. Это мы хорошие семьянины и романтики, и они обыватели мещанского уюта и бабники. Это я занимаюсь делом, а ты занимаешься ерундой. Это мы как свободные люди, и как они смеют. Это как им не стыдно, а нам никогда не стыдно. Это они не прислушиваются к голосу разума, а мы не нуждаемся в чужих подсказках. Это у них распущенность, а у нас на натура такая. Это они хитрые и расчетливые, а мы умные и предусмотрительные. Это они наши враги, а мы вообще не враги. Нам так удобно, а они только и думают о своем удобстве.
Татьяна Щербина из книги «Новый пантеон». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
О завершении информационной программы «Свобода в полдень», о сегодняшнем юбиляре, мы его уже упоминали, его творчество, я уверен, ценимо многими слушателями «Радио Свободы» и не только. Сегодня исполняется 80 лет писателю Владимиру Николаевичу Войновичу. Его главное произведение – роман «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Полностью эта книга была опубликована лишь в 75-м году, спустя 12 лет после того, как она была написана и ходила по рукам в самиздате. Давайте послушаем, что Владимир Войнович говорил в одной из передач «Радио Свобода», чьим гостем он бывал довольно часто. Это передача Ивана Толстого «Алфавит инакомыслия».
Владимир Николаевич, да. Нужно родиться инакомыслящим или можно им стать?
А я думаю, что бывает и так, и так. Можно и родиться, можно и стать. Дело в том, что инакомыслящие, как некая группа людей или некая общность людей, они очень разнородные. Конечно, есть настоящий инакомыслящий, это, конечно, тот, кто родился, который вот так смотрит иначе. А есть такие, которые по обстоятельствам приспосабливаются, скажем, и тоже, которые... Но подлинное инакомыслие, конечно, это просто, когда человек думает не так и тем самым никак не может угодить обществу.
Ну, инакомыслящие, как, наверное, и все прочие, они бывают серьезные такие, упертые, упрямые, да, принципиальные люди, а бывает инакомыслие, связанное с общей ироничностью человека. Вот у меня такое впечатление, что вы не упертый инакомыслящий, а просто от природы человек ироничный, который не может думать в унисон с партией, правительством и идти по какому-то, да, такому, знаете, заасфальтированному, бетонированному пути. Вам все время милее такая какая-то другая, иная дорожка.
Я, пожалуй, как-то попробую конкретизировать, да, это. Дело в том, что бывает, вот инакомыслие идет от того, что там человек вот думает, ну, очень многих, скажем, очень многие люди, которые, скажем, вот верили в коммунизм, читали усердно Маркса, Энгельса, все такое, а потом столкнулись с тем, что действительность не совпадает с тем, и они разочарованы, иногда возмущены даже, они, значит, остановились инакомыслящими по этой причине. А есть такое, оно натуральное, оно происходит, даже не думаешь и не хочешь им быть. Ну вот я писал случай, когда мне там было лет 16, у нас демонстрация должна была быть, там, первомайская или октябрьская, и там и должны были, ну и там говорили, ну кто-то там, я не знаю, кто-то понесет знамя, кто-то какой-то транспарант, портрет, там все такое, вот, и мне хотели дать какой-то портрет, а там кто-то выступил и говорит, нет, ему давать нельзя, почему, а он его выкинет по дороге. И хотя я когда услышал про это, я очень обиделся, потому что я бы, конечно, не выкинул его, но что-то он во мне разглядел такое, что я был на это как-то способен, хотя ничего. И то же самое, вот советская власть, например. Я Сталина, например, не любил с детства. Но я не любил, и это, ну, никакого протеста я не выражал. Все. Я вот, например, ну, Сталина, я, например, не любил Ленина, кстати, мне тоже не нравился. Там на членов Политбюро я смотрел, ну, так Ворошилов казался мне ничего, так более-менее, Калинин там все, такой с козлиной бородой вроде, тоже симпатичный дедушка, да? Ничего. Но каких-то, например, я политикой не интересовался, но вот мне было уже 20 лет, когда арестовали Берию. И мне сказал мой друг, я вышел там в армии, я служил в Польше, я там после дежурства спал, потом вышел, мне дневальный говорит, ты знаешь, Берию арестовали? А я говорю, ты знаешь, он мне всегда не нравился. Вот мне Берия, я не знал, что Берия сделал, вот. Я знал, что он там какой-то человек наверху. Но вот он мне чем-то не нравился. И поэтому и советская власть мне просто, она мне, ну вот просто мне не нравились эти вот плакаты, эти портреты. Потом я уже так примерно стал осознавать, что это такое и почему мне это не нравится. Это просто не нравилось. Ну вот и отсюда тоже. И как-то попадал, бывало, в просак, когда еще там ничего.
Владимир Николаевич, а что у вас жизненный опыт подсказывает? Инакомыслие идет от ума, от совести, от вкуса.
Вот от всего она идет. Вот я бы сказал, что сначала оно у меня шло от вкуса, пожалуй. Потом от какого-то знания. Когда, ну, я узнал там, что мой отец сидел, я понял, что я как-то верил, что мой отец хороший человек, и не думал, что вот он сидел там за что-то. Тоже стал думать. Вот я говорю, сначала меня просто эстетически вот это все раздражало. Это пропаганда навязшая, все такое. И поэтому, когда, например, там остальные писали, что вот он такой великий, он здесь, там про него много рассказывает, что он корифей всех наук, что он читает по 400 страниц книг, он читает каждый день, при том, что он руководит, что он не спит никогда, все. Ну, я начинал думать, думаю, ну, чушь какая-то вообще, да? И мне он не нравился. Мне было 14 лет, когда я спросил бабушку, бабушка, что ты думаешь о Сталине? Она говорит, я думаю, что бандит. Я так обрадовался, потому что все вокруг меня, или так мне казалось, что все были очень высокого мнения о Сталине. Вот так вот. Потом от ума, от совести тоже, когда узнаешь уже, сколько зла этот режим наделал, конечно, тогда уже включается совесть.
Это был фрагмент выступления писателя Владимира Войновича, которого мы сегодня поздравляем с 80-летием. Полностью программу Ивана Толстого и «Алфавит инакомыслия» вы можете услышать 2 часа по московскому времени. Я прощаюсь с вами. В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер программы «Свобода в полдень» Михаил Касторов. А через 7 минут наш эфир продолжит программа «Разница во времени». Всего вам доброго.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Вслед за списком Магнитского список Пусси Райот.
Комментарии экспертов.
Обществовед Сергей Смирнов. Только накопительная часть пенсии делает нас независимыми от государства.
Право автора.
Илья Мильштейн. Репутация лидеров оппозиции складывается в басманном суде.
Радио Свобода. Свободанews.ру.